Глава 7. Полгода спустя, апрельским утром, когда я работал в кабинете на крыше моего дома в Кап-Фера, ко мне поднялась горничная и сказала, что меня хочет видеть полиция из Сен-Жана, ближайшего городка. Я ненавижу, когда меня прерывают, и зачем я им понадобился. Совесть моя была чиста, на нужды благотворительности я уже подписался. Мне тогда выдали квитанцию, которую я хранил в автомобиле, так что если меня останавливали за превышение скорости или за остановку в неположенном месте, я, доставая права, как бы нечаянно вытаскивал и ее, и таким образом отделывался вежливым предупреждением со стороны блюстителей закона. Скорее всего, подумал я, на мою горничную или кухарку поступил анонимный донос, что у нее не в порядке документы. Такие милые шутки во Франции не редкость. Будучи в хороших отношениях с местными полицейскими, которым я на прощание всегда подносил стакан вина, я и тут не предвидел особых затруднений. Оказалось, однако, что эта пара, они всегда работали парами, явилась ко мне по совсем другому делу. Мы, как водится, поздоровались за руку и справились о здоровье друг друга, а затем старший из них, назывался он бригадир, и обладал внушительного вида усами, достал из кармана блокнот. Полистав его грязным большим пальцем, он спросил: «Говорит вам что-нибудь такое имя? Софи Макдональд?»
«Одну женщину с такой фамилией я знаю», — ответил я осторожно.
«Мы только что имели телефонный разговор с полицейским управлением в Тулоне. Главный инспектор срочно вызывает вас туда».
«Зачем?» — спросил я.
«С миссис Макдональд я знаком еле-еле.
Я уже решил, что она попала в какую-нибудь историю, по всей вероятности, связанную с опиумом, но не понимал, какое отношение это может иметь ко мне».
«Это меня не касается. Ваша связь с ней установлена неопровержимо. Она 5 дней не появлялась у себя в квартире, а теперь в гавани вытащили из воды тело, и полиция имеет основание полагать, что это она. Вам придется опознать ее».
Я передернулся, как от озноба. Впрочем, особенно удивлен я не был. При такой жизни, какую она вела, легко было допустить, что в минуту упадка она покончит с собой. Но ее же ничего не стоит опознать по одежде и по документам.
Она была найдена раздетой догола с перерезанным горлом.
«Боже милостивый!» — произнес я в ужасе. И тут же стал соображать. Кто их знает, наверное, они могут потащить меня туда силой, так уж лучше подчиниться добровольно. «Хорошо, приеду первым же поездом». Я посмотрел расписание и увидел, что поспеваю на поезд, прибывающий в Тулон, в 6:00. Бригадир сказал, что известит об этом главного инспектора по телефону и просил меня по приезде тотчас явиться в полицию. Больше я в тот день не работал. Я сложил в саквояж все, что мне могло понадобиться, и после второго завтрака поехал на вокзал. Когда я явился в штаб-квартиру тулонской полиции, меня сразу провели в кабинет главного инспектора. Он сидел за столом, грузный, смуглолицый и мрачный, видимо, корсиканец. Окинув меня, вероятно, по привычке подозрительным взглядом, он заметил ленточку ордена Почетного легиона, которую я предусмотрительно приколол к петлице. С елейной улыбкой он предложил мне сесть и стал многословно извиняться за то, что потревожил столь заслуженного человека. Я в том же тоне заверил его, что почту за счастье быть ему полезным. Затем мы перешли к делу. Теперь, когда он заговорил, глядя на разложенные перед ним бумаги, голос его опять звучал резко и нагловато.
«История не из приятных. У этой Макдональд была прескверная репутация. Пьяница-наркоманка-нимфоманка. Спала не только с матросами, а и с местными подонками тоже. Как это возможно, что человек вашего возраста и с вашим положением был с ней знаком?»
Мне очень хотелось ответить, что это не его дело. Но я проштудировал сотни детективных романов и знал, что дерзить полиции не рекомендуется. Я знал ее очень мало. Познакомился с ней в Чикаго, когда она была еще девочкой. Позднее она там же вышла замуж за вполне порядочного человека. Потом, 2 года назад, я встретил ее в Париже, у нас оказались общие знакомые. Я все думал, как он вообще мог связать меня с Софи. Но тут он пододвинул ко мне какую-то книгу.
«Найдена в ее комнате. Если вы потрудитесь взглянуть на посвящение, то согласитесь, что оно едва ли подтверждает ваши слова о том, что вы с ней едва знакомы».
Это был мой роман во французском переводе, тот самый, который она увидела в витрине и просила меня подписать. Под моей фамилией стояла «Взгляни, любимая, на розу». Первое, что тогда пришло мне в голову. Выглядело это и правда несколько интимно. «Если вы думаете, что я был ее любовником, то ошибаетесь».
«Это меня не интересует», — сказал он и вдруг, подмигнув, добавил. «К тому же не в обиду вам будет сказано, судя по тому, что я слышал о ее склонностях, вы, пожалуй, были не в ее вкусе. Но всякому ясно, что постороннюю женщину вы бы не назвали любимой».
Это строчка, господин комиссар, начало знаменитого стихотворения Рансара, чьи стихи, конечно же, известны такому образованному и культурному человеку, как вы. А написал я ее потому, что был уверен, что ей это стихотворение известно, и она вспомнит дальнейшие строки, возможно, поймет, что жизнь, которую она ведет, мягко выражаясь, недостойна.
«Рансара, я, разумеется, читал в школе, но теперь я по горло завален работой и признаюсь тех строк, о которых вы говорите, что-то не припоминаю».
Я прочел ему первую строфу и отлично понимаю, что он даже имя Рансара слышит первый раз в жизни, не опасался, что он может вспомнить и последнюю строфу, которую едва ли можно истолковать как призыв к праведной жизни. «Взгляни, любимая, на розу, что поутру пурпурный свой наряд в лучах зари прекрасной распахнула. В ее листах теперь такая свежесть, какую юность в твой невинный взгляд, в твои уста и щеки нежные вдохнула. Увы, еще закат пылает яркий, а уж она увяла, посмотри. И лепестки печально отряхает. Ты мачеха воистину природа. Когда лишь от зари и до зари такой цветок живет, благоухает. Так, дитя, поверь мне, невозвратно, как день, мелькнут года твоей красы, и с ними прелесть первая расцвета. Срывай, срывай отраду юной жизни, наступят скорбной старости часы. Увянешь ты, как роза эта».
Она, видимо, была не без образования. Мы нашли в ее комнате с десяток детективных романов и несколько книжек со стихами. Там был Бодлер и Рембо, и еще на английском языке какой-то Элиот. Он что, известный поэт?
Очень.
У меня времени нет читать стихи. Да я по-английски не читаю. Если он хороший поэт, жаль, что он не писал по-французски, чтобы его могли читать образованные люди.
Я представил себе, как мой главный инспектор читает «Бесплодную землю», и мысленно порадовался. Вдруг он перебросил мне через стол любительский снимок.
«Это кто, вы не знаете?»
Я сразу узнал Ларри. Он был в купальных трусах, и я догадался, что снимок сделан в то лето, когда он приезжал к Изабелле и Грею в Динар. Первым моим побуждением было сказать «не знаю». Меньше всего мне хотелось, чтобы Ларри оказался замешан в эту гадостную историю, но я подумал, что если полиция дознается, кто это, мои слова могут быть истолкованы как желание что-то скрыть. Это Лоренс Даррелл, американский гражданин.
Единственная фотография, найденная среди вещей этой женщины. В каких они были отношениях?
Они росли в одном и том же городке под Чикаго, друзья детства.
Но это снимок недавний. Сделан, как я подозреваю, на одном из курортов на севере или на западе Франции. Где именно, это мы узнаем без труда. Кто он такой, этот человек?
Писатель, — ответил я храбро. Инспектор чуть вздернул мохнатые брови, из чего я заключил, что люди моей профессии в его глазах отнюдь не безупречны по части нравственности. Человек со средствами, — добавил я, — чтобы прибавить ему респектабельности.
А где он сейчас?
Опять я хотел сказать, что не знаю, и опять решил, что это может хуже запутать дело. У французской полиции может быть немало грехов, но найти нужного им человека они умеют быстро. Он живет в Санари.
Инспектор поднял голову, явно заинтересованный. Где?
Я вспомнил, что в конце нашего последнего парижского разговора Ларри сказал, что Огюст Котте сдал ему свой домик. И, вернувшись к Рождеству на Ривьеру, написал ему, приглашая к себе погостить, но Ларри, как и следовало ожидать, отказался. Я дал инспектору его адрес.
«Позвоню в Санари и прикажу, чтобы его доставили сюда. Пожалуй, есть смысл допросить его».
Было ясно как день, что инспектор готов заподозрить Ларри в убийстве. Но меня это только насмешило. Я был уверен, что ему ничего не стоит доказать свою полную непричастность к этому делу. Я попросил инспектора рассказать мне все, что известно о страшной гибели Софи, но он мог только добавить кое-какие подробности к тому, что я уже знал. Тело вытащили на берег два рыбака. Раздетой догола было романтической гиперболой моего сен-жанского полицейского. Убийца оставил ей поясок и лифчик. Если она была одета так же, как в день нашей последней встречи, значит, он стянул с нее только свитер и брючки. Опознать ее оказалось невозможно, и полиция дала объявление в местной газете. В ответ на него в полицию явилась женщина, державшая в одном из глухих переулков меблированные комнаты, куда мужчинам разрешалось приводить женщин и мальчиков. Она служила в полиции и поставляла сведения о том, кто у нее бывает и зачем. Несчастную Софи, оказывается, выставили из гостиницы на набережной, где она жила, когда мы с ней виделись. Даже ко всему претерпевшийся владелец не выдержал столь скандального поведения. Она попросила ту женщину сдать ей спальню с крошечной гостиной. Это помещение выгоднее было сдавать на короткое время, по 2-3 раза в ночь, но Софи предложила хорошую плату, и хозяйка согласилась брать с нее помесячно. И вот она явилась в полицию и рассказала, что ее жиличка уже несколько дней как отсутствует. Она не тревожилась. Решила, что та отлучилась в Марсель или в Вильфранш, куда прибыли корабли британского торгового флота. В таких случаях туда слетаются женщины, молодые и старые, со всего побережья. Но потом она прочла объявление в газете и подумала, не о ее ли жиличке идет речь. Ей показали тело, и она после минутного колебания признала в нем Софи Макдональд. Но раз тело уже опознано, зачем вы обратились ко мне? — Мадам Белле — честнейшая женщина и с безупречной репутацией, — сказал инспектор. Но у нее могли быть свои неизвестные нам причины опознать покойную. Да и вообще, я считаю, что тут требуются показания кого-то из ее личных знакомых, так будет вернее. «Как вы думаете, есть у вас шансы изловить убийцу?» Инспектор пожал грузными плечами. «Мы, конечно, ведем расследование. Мы уже опросили целый ряд лиц в тех притонах, где она бывала. Ее мог убить из ревности какой-нибудь матрос, уже отбывший отсюда со своим кораблем, или какой-нибудь бандит, позарившийся на ее деньги. Как выяснилось, она всегда имела при себе некую сумму, которая такого человека могла прельстить. Возможно, кое-кто и знает, на кого может пасть подозрение. Но из тех людей, среди которых она вращалась, едва ли кто назовет подозреваемого, разве что выскажется в его защиту. Притом, с какой швалью она зналась, такого конца вполне можно было ожидать. Сказать на это мне было нечего. Инспектор просил меня прийти завтра к 9 часам утра. Он к тому времени успеет порасспросить того господина с фотографией, а затем полицейские проводят нас в морг. А как насчет похорон? Если после опознания тела вы, как друзья покойной, пожелаете сами похоронить ее и взять на себя сопряженные с этим расходы, вам будет выдано соответствующее разрешение.
Говорю с уверенностью и за себя, и за мистера Даррелла. Мы хотели бы получить его как можно скорее.
Вполне вас понимаю. Это печальная история, и желательно, чтобы несчастная женщина была предана земле без проволочек. Кстати говоря, у меня имеется карточка отличного гробовщика. Он вам все это устроит быстро и за умеренную плату. Я напишу на ней несколько слов, чтобы он отнесся к вам с должным вниманием.
Я не сомневался, что из суммы, которую я заплачу, ему достанутся комиссионные. Однако тепло поблагодарил его, и когда он почтительно проводил меня до двери, сразу направился по указанному на карточке адресу. Похоронных дел мастер был понятлив и деловит. Я выбрал гроб, не самый дешевый, но и не самый дорогой, принял предложение достать для меня пару венков у знакомого владельца цветочного магазина, чтобы избавить мсье от тягостной обязанности и из уважения к покойнице, как он выразился, и договорился, что катафалк подадут к мертвецкой на следующий день в 2 часа. Я невольно отдал дань его деловой хватке, когда он сообщил мне, что насчет могилы я могу не беспокоиться, он сделает все, что нужно. И более того, мадам, надо полагать, была протестанткой, так он позаботится о том, чтобы на кладбище нас встретил пастор и отслужил за упокойную службу. Но поскольку я иностранец, он видит меня впервые, я, разумеется, не буду в претензии, если он попросит меня о любезности внести задаток. Цену он заломил неожиданно высокую. Видимо, с тем расчетом, что я буду торговаться.
И когда я без дальних слов достал чековую книжку и выписал чек, был явно удивлен и, кажется, даже слегка разочарован. Я снял номер в гостинице и на следующее утро опять пришел в полицию. Меня попросили обождать, а через некоторое время предложили пройти в кабинет главного инспектора. Там, на том же стуле, на котором я сидел накануне, сидел Ларри, очень серьезный и убитый. Инспектор приветствовал меня сердечно, как родного брата после долгой разлуки.
«Ну вот, мой дорогой мсье, ваш друг как нельзя более откровенно ответил на все вопросы, которые я задал ему по долгу службы. У меня нет оснований не верить его заявлению, что он не видел эту несчастную женщину уже 18 месяцев. Он вполне удовлетворительно отчитался о том, где провел последнюю неделю, а также объяснил, каким образом его снимок был найден в ее комнате. Снимок этот был сделан в Динаре и оказался у него в кармане, когда он как-то с ней завтракал. Из Санари о нем поступили самые благоприятные сведения, да я и сам скажу, без ложной скромности, неплохо разбираюсь в людях. Я убежден, что он не способен на преступление такого рода. Я решился высказать вашему другу сожаление, что женщина, которую он знал с детства, пользовавшаяся всеми преимуществами, которые дает нормальная семейная жизнь, так плохо кончила. Но такова жизнь. А теперь, господа, один из моих людей проводит вас в морг, и после того, как вы опознаете тело, вы вольны проводить время как вам угодно. Советую вам сытно позавтракать. У меня тут имеется карточка лучшего тулонского ресторана. Я напишу на ней пару слов, и это обеспечит вам самое внимательное обслуживание. После такого тягостного переживания хорошая бутылка вина обоим вам будет полезна.
Теперь доброжелательство исходило от него как сияние. Полицейский привел нас в морг. В этом учреждении дела шли не слишком бойко. Всего один стол был занят. Мы подошли к нему, и служитель откинул край простыни, прикрывавшей голову. Зрелище было не из приятных. Морская вода уничтожила завивку, и крашеные серебристые волосы волглыми прядками облепили череп. Лицо отвратительно раздулось, на него было жутко смотреть, но это, без всякого сомнения, было лицо Софи. Служитель стянул простыню пониже и показал нам то, чего мы предпочли бы не видеть. Страшную рану на шее от уха до уха. Мы вернулись в полицию. Инспектор был занят, но мы сказали то, что от нас требовалось его помощнику. Тот вышел и скоро вернулся с нужными бумагами. Мы отнесли их гробовщику. «Теперь пойдем выпьем», — сказал я. Ларри не проронил ни слова с тех пор, как мы ушли от инспектора. Только когда мы вернулись в полицию, подтвердил, что опознал в покойнице Софьи Макдональд. Я повел его на набережную, в тот кабачок, где мы с ней сидели около года назад. Дул сильный мистраль, и вода в гавани обычно спокойная была вся в клочьях белой пены. Рыбачьи лодки покачивались у причалов, солнце ярко светило, и, как всегда, во время мистраля все вокруг приобрело необычайную отчетливость, словно увиденное в хорошо отрегулированный бинокль. Пульсирующая сила, разлитая в этой картине, била по нервам. Я выпил бренди с содовой. Ларри же не притронулся к своему стакану. Он сидел в хмуром молчании, и я не тревожил его. Через некоторое время я посмотрел на часы. «Пошли поедим чего-нибудь», — сказал я. «Нам к 2 часам надо быть в мертвецкой». «Да, я голоден. Я утром не поел». Судя по тому, как выглядел инспектор, он знал толк в еде. И я повел Ларри в рекомендованный им ресторан. Я помнил, что Ларри почти не ест мясо, и заказал омлет и жареного омара. Потом попросил карту вина и, опять-таки, следуя совету инспектора, выбрал одну из лучших марок. Вино принесли, я налил Ларри полный стакан. «Пейте, никаких гвоздей», — сказал я. «Может, оно вам подскажет тему для разговора?» Он послушно осушил стакан. «Шри Ганеша говорил, что молчание тоже беседа», — заметил он негромко. Это приводит на ум веселое сборище высокообразованных преподавателей Кембриджского университета. «Боюсь, вам придется одному расплачиваться за эти похороны», — сказал он. «У меня нет денег». «Не возражаю», — отвечал я, и вдруг понял, что кроется за его словами. «Неужели вы в самом деле совершили эту глупость?» Он чуть помедлил с ответом. В глазах его мелькнул знакомый мне насмешливый огонек. «Неужели расстались со своими деньгами?» «Оставил себе только на что дожить, пока не прибыл мой пароход», —